Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе главные нонфикшн-новинки этой зимы.
Книжный разворот.
Мы давно не говорили в программе о книгах нонфикшн, о книгах, которые рассказывают не о художественном мире, а о мире, в котором мы живем, и объясняют его с научной точки зрения. Сегодня я пригласила в студию главного редактора издательства «Альпина Нонфикшн» Павла Подкосова, чтобы поговорить о тех книгах, которые вышли к ярмарке «Нонфикшн» и вот-вот появятся в книжных магазинах. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, очень рад быть у вас.
Когда я собиралась на ярмарку интеллектуальной литературы «Нонфикшн» и штудировала новинки, меня зацепили две важные, на мой взгляд, книги, которые были этой зимой представлены в «Гостином дворе». Эта книга, посвященная, как ни странно, Третьему Рейху, и называется она «Совесть нацистского судьи» Конрад Морген. А вторая книга – это графический роман «Бомба» издательства «Поляндрия», который в непривычной для нас форме, в форме графического романа, толстенного 500-страничного комикса, рассказывает о главном изобретении XX века, об открытии атомной энергии и изобретении атомной бомбы. Вот эти две книги кажутся мне очень важными, поскольку одна из них вышла в издательстве «Альпина Нонфикшн», я попрошу вас поговорить о ней со мной.
Хорошо. Конрад Морген, «Совесть нацистского судьи», профессора философии Герлинды Пауэрштудер и Дэвида Веллемана, рассказывает крайне необычную историю о судье в нацистской Германии, в Третьем Рейхе, который, по сути, один, ну, со своей небольшой командой, умудрился предъявить обвинение 5 комендантам концлагерей, юридически преследовал таких людей, как Эйхман, Хёс, Грабнер, и был при этом не просто юристом, но и судьей СС и оберштурмфюрером СС. Действительно, необычная история о человеке, который настолько верил в букву закона, что, начав с расследования каких-то недопоставок одежды и продуктов концлагеря.
Да, по... таких злоупотреблений,
да,
просто,
ну, злоупотреблений,
власти,
да? Да, каких-то вот таких бытовых, даже так скажем, он пришел к тому, что начал предъявлять обвинения в массовых убийствах, да, вот этим вот руководителям концлагерей. Он, наверное, не был антифашистом, скорее всего, но он был, есть такое слово, легист, да, то есть он настолько верил в закон, и, собственно, закон для него был справедливостью. Невероятная захватывающая история, которую описывают вот эти вот два больших писателя. Ну, то есть, по сути, он, даже когда ему угрожала личная опасность, да, он не побоялся выступить против Эйхмана, который в это время был, собственно, ну, человеком, который решал еврейский вопрос окончательно.
Ну, собственно, его называли строителем Холокоста. И для меня лично в этой книге важно, что ее автор – это как раз профессора философии. Потому что когда дело касается вечных ценностей, не просто такой юридической справедливости, да, а справедливости выше добра и зла, гуманизма и жизни, смерти, наказания, вины, вот таких вещей, как раз философия, как наука, отвечает на эти вопросы. И философы удивительно умеют структурировать мир. И то, что к этой теме, к этой вообще жизненной настоящей истории, которая кажется совершенно невероятной, да, чтобы человек внутри системы, соблюдая правила и рамки системы, на самом деле начал ее изнутри взрывать, вот этот вопрос очень здорово решается не только историками, и даже не столько историками, а как раз философами, потому что они подходят с такой оптикой немножко вечности, с вопросами общемировыми, общефилософскими, общечеловеческими. И вот эта гуманистическая оптика проблемы, которые встают перед Конрадом Моргеном, вот юридически, позволяет посмотреть совершенно с другой стороны.
Ну да, здесь интересно. Книжка называется под заголовок «Ее совесть нацистского судьи», да, но совесть Конрада Моргена все-таки, можно сказать, проспала начало там немецких чисток, да, и проснулась только, когда действительно убийства начались в промышленных масштабах. Вот. Но когда он действительно уже подошел к расследованию массовых убийств, он остался, ну, по сути, наедине с системой. Нравственность одного отдельного человека, одного отдельного судьи против безнравственности, в общем, всего Третьего Рейха, по сути. Это, в общем, действительно серьезное противостояние, и для этого нужна какая-то и личная смелость, и фанатичная вера в закон, да, все то, что было у Конрада Моргена.
Еще одна новинка, которая стала для меня важной находкой ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн, это биография Дженнифер Даудны, женщины, которая научилась редактировать геном. Книга называется «Взломавшая код», и написал ее Уолтер Айзексон. Вообще мало кто умеет так рассказывать о людях и их достижениях, как Уолтер Айзексон, и не зря Стив Джобс еще при жизни попросил именно этого журналиста, который когда-то руководил журналом Time, стать его биографом. У Айзексона уже есть книги о жизни Альберта Эйнштейна, Леонардо да Винчи, Бенджамина Франклина, вот Стива Джобса и многих других. И, наконец, его работа полностью посвящена женщине-ученому. Ученый-генетик Дженнифер Даудна разработала инструмент для редактирования генома, который сейчас уже применяется для лечения и рака, и слепоты, и серповидно-клеточной анемии. И Айзексон пишет о том, как делаются фундаментальные открытия сегодня. Удивительная работа, на мой взгляд, очень важная, и я предлагаю поговорить еще о книгах, которые описывают нам современность и рассказывают о современной науке. У вас вышел новый Стивен Пинкер, который старался показать, что насилие в мире стало меньше, что просвещение победит, и теперь Стивен Пинкер предлагает отнестись к происходящему в мире рационально.
Да, новая книга Стивена Пинкера – дважды лауреата Пулитцеровской премии, профессора MIT, Гарварда, великого популяризатора, автора двух бестселлеров «Лучшее в нас» и «Просвещение продолжается». В своей новой книге «Рациональность. Что это? Почему нам ее не хватает и чем она важна?» рассказывает о том, что, по его мнению, рациональность должна стать неким базовым навыком образованного человека наряду с чтением, письмом и так далее. В рациональность он вкладывает понятие логики, здравого смысла, корреляции причинности, теории вероятности.
И в целом говорит о критическом мышлении.
Да, критическое мышление проходит прям красной нитью через весь текст его. Он, как всегда, верит в лучшее. Он спорит с теми учеными, которые говорят, что человек по природе нерационален. Он приводит здесь аргументы, что все-таки человек сумел открыть законы природы, мы полетели в космос, мы очень быстро придумали вакцины от коронавируса. Какие же мы нерациональные? Мы очень даже рациональные, только этому надо учиться.
На самом деле тут в пару хорошо посоветовать книжку Михаила Казиника, музыканта, философа, искусствоведа и тоже популяризатора науки, который в своей новой работе «Парадокс гениев» тоже говорит, на самом деле, о критическом мышлении. То есть, рассказывая о жизни совершенно разных великих людей, да, от Пушкина до Баха, он при этом все время учит критическому мышлению. И мне кажется, эти две книги совершенно разные. Они объединяются вот этим посылом, призывают думать самостоятельно, призывают трезво оценивать происходящее, призывают анализировать и не принимать на веру громкие слова, да, а стараться сопоставлять, сравнивать, искать истину и не останавливаться на том, что тебе навязывают.
Да, ну и, собственно, самое главное, что Пинкер говорит, что рациональность и критическое мышление, конечно, ценны не сами по себе, да, как некий там сферический конь в вакууме, а это действительно помогает избавиться от когнитивных искажений, каких-то иллюзий, фобий, предрассудков, избавиться даже, если вот смотреть в бытовом смысле, да, от мошенников и псевдонауки, да, какой-то псевдомедицины, от звонков из
холодных звонков,
службы,
да,
безопасности Сбербанка, да, и каких-то чудодейственных таблеток. То есть рациональность – это, с одной стороны, философия, с другой стороны, это абсолютно практически применимый навык. И вот Пинкер говорит о том, что действительно это поможет обществу стать здоровее и защищеннее.
Мне вот хочется спросить всегда про издательство Alpine Nonfiction. Вы так много умных, хороших книг издаете. Чувствуете ли вы, Павел, что ваша команда все лучше и лучше становится, все эффективнее?
Да, у нас прям просветленные все работают.
Ну что же, есть еще одна книга, которая лежит у нас на столе в студии. Она называется «Родня». Это как раз эволюционный подход к человеку. Разговор о братьях наших меньших и продолжение книги «Сапиенс», которую Харари написал сколько уже, лет 10 назад, да, и очень нас впечатлил, что мы всего лишь один из 6 видов человека, и, в общем-то, не надо думать, что мы такие исключительные. Какая еще родня у нас есть? Расскажите, пожалуйста.
Ну, пожалуй, наши самые близкие родственники – это неандертальцы, книга как раз о них. Это, наверное, самая главная книга которая показывает все современные научные знания о неандертальцах. Называется «Нора дня. Жизнь, любовь, искусство и смерть неандертальцев». Автор Ребекка Рек-Сайкс. Книга показывает такую огромную панораму в 350 тысяч лет неандертальского мира, который распространялся на территории современной Испании, Германии, Италии, нашего Приэльбрусья, среднерусской возвышенности, Ирака, Ближнего Востока и так далее. То есть действительно огромный мир по протяженности, по количеству лет существования. Вот. А неандертальцы не были нашими прямыми предками. Это были скорее двоюродные наши братья. Действительно, самый известный из вымерших человеческих видов. Здесь крайне интересно показывается... Ну, вообще, книжка, она разрушает такие вот бытовые представления о неандертальцах, как о каких-то там полуживотных, бредущих по ледяным пустыням. Да? Ребекка показывает, что жили они в вполне комфортных условиях часто, близко к теплым течениям морей и рек. Совершенно они не были никакими полуживотными. Они уже хоронили своих родственников, они ухаживали за детьми всеми своими группами. У них были предметы, которые можно считать объектами искусства. Они даже красились, они использовали охру, да, и были знакомы с огнем, вполне использовали огонь, гонялись за мамонтами. То есть, в общем, они к концу своего существования мало чем отличались от молодых сапиенсов-кроманьонцев, ну, только лишь они были немного ниже и немного сильнее. При этом черепная коробка у них была больше современного человека, то есть объем мозга у них был больше, что удивительно.
То есть у них, на самом деле, шансов на эволюцию тоже было довольно много, если бы не сложилась ситуация так, что этот вид вымер.
Да, этот вид вымер, и по поводу причин его вымирания существует много научных версий, пока ни одна из них не победила в научном консенсусе. Но что важно и интересно, что... Ну, собственно, Homo sapiens и неандертальцы последние годы существования жили, по сути, вместе на одной территории. Они вполне могли скрещиваться. В общем, что они и делали успешно. И именно поэтому в каждом из нас, ну, кроме африканцев, примерно по 3% ДНК неандертальцев. Это, конечно, удивительная история, потому что, с одной стороны, этот вид вымер, а с другой стороны, он живет в нас, в современном человеке.
То есть, когда подростку, который не желает учиться, отец или мать говорят, ну, ты неандерталец, он, в общем, недалек от истины.
Ну да, мы все неандертальцы.
Я иногда думаю о том, что между видами была бы борьба еще более серьезная, чем между расами. У нас расовое противостояние это серьезное у человечества, а если бы сохранились все те 6 видов, о которых пишут ученые, мир был бы совсем другим.
Да, возможно.
Нам было бы сложнее найти общий язык. Если уж мы говорим об истории развития человечества, предлагаю поговорить еще об одной книге, которая здесь на столе в студии лежит. Это новинка издательства Alpine Nonfiction, называется «Светлые века». И мы касаемся любимой темы Средневековья.
Да, Средневековье как-то вот в топе книжных продаж уже много лет. К этому времени обращаются и исследователи искусства, например, как наш автор Михаил Майзульс, у которого вышла третья книжка, завершающая его трилогию о средневековом искусстве, «Идол, защищайся, культ образов, иконоборческое насилие в средние века». И вот эта вот новая книжка кембриджского профессора Себа Фалька «Светлые века. Путешествие в мир средневековой науки». Бытует мнение, что средние века – это время бесконечных войн, эпидемий, разбойников, каких-то казней чудовищных. Но Себ Фальк показывает, что это время и науки. Именно в это время появились первые университеты, была построена первая обсерватория. Да, в общем, даже вот, например, очки, которые на мне и на тебе, они тоже были изобретены в средние века. Себ Фальк подходит к истории светлых веков довольно неожиданно и не банально. Это не просто перечисление каких-то изобретений и фактов, да, средневековой науки. Это путешествие по средним векам вместе с английским астрономом и монахом-бенедиктинцем Джоном Вествиком. То есть мы вместе с ним погружаемся в средние века, и в каком-то смысле это книга «Машина времени», потому что мы действительно видим то, что происходило в средние века, как думали люди с научным мировоззрением в это время, каким образом они делали изобретения, что происходило, мы видим именно вот с этим Джоном Вествиком. Это очень интересно, это очень здорово написано, и эта книжка действительно меняет наше представление о абсолютной темноте Средневековья. Все это было не так совсем.
На самом деле уже искусство Средневековья нас к этому подводит, что не так все однозначно и темно, да, в это время. И действительно из Средневековья многое выросло.
Да, ну разумеется, это какой-то базис наш, да, до сих пор. Именно, наверное, поэтому к этому времени сохраняется такой вот огромный интерес.
И обращаются ведь не только исследователи иностранные и наши отечественные, не один Михаил Майзульс, а довольно много. Я хотела спросить, кстати, об этом, как сейчас наша научно-популярная литература развивается в целом. Мне кажется, как профессиональному читателю, что наши ученые все лучше умеют рассказывать о своих достижениях. Потому что какое-то время назад, ну, скажем, лет 15 назад, мы сталкивались с тем, что наши ученые совершенно не умеют преподносить свои достижения. Да, они говорят скучным академическим языком, и, видимо, в этом виновата была совершенно научная традиция, которая это предписывала, авторское «мы», сложный синтаксис и так далее. И Стивен Хокинг с его умением просто рассказать об устройстве Вселенной казался совершенно недосягаемым идеалом. На мой взгляд, сейчас произошел слом, и наши современные популяризаторы науки тоже умеют очень здорово рассказывать о том, что происходит у нас. Будь то исследования, не знаю, животных в Арктике, да, вот мы говорили о книге «Облачно, возможно, касатки», например, или да, об Асе Казанцевой, которая рассказывает о нейробиологии, об устройстве мозга. Что вообще вы, как главный редактор, видите вот в этой области?
Нет, ну, конечно, ситуация поменялась за последние годы. Вполне вероятно, что действительно на это оказало влияние и научно-популярная литература западная, и тот же Стивен Хокинг, и Митио Каку, и Карл Саган, да, когда они стали доступны нашим ученым, когда они увидели, что это не стыдно, это можно действительно рассказывать, не отходя от научной точности, да, и
соблюдая канон, да.
Соблюдая канон, не скатываясь при этом в какое-то упрощение, да. Действительно, люди начали писать, говорить, читать лекции совершенно другим языком, и действительно это сейчас является вполне нормальным, чего мы не видели там еще действительно лет 15 назад.
Как реагирует читатель? Вот сейчас закончилась ярмарка интеллектуальной литературы нонфикшн, и с одной стороны было видно, что читателям очень хочется хороших художественных романов. Небольшие издательства, которые специализируются вот на художественной прозе, говорили о том, что у них прямо от стендов не отходили посетители, постоянно была приятная толпа, да, люди уносили стопками книги, потому что впереди праздники, потому что книга действительно хороший подарок и так далее. Что происходит в нонфикшн?
Ну, в нонфикшн, наверное, происходит примерно то, что, если говорить о российском нонфикшн, да, происходит примерно то, что происходит в российской науке. То есть, в принципе, я не могу сказать, что сейчас мы видим какие-то там прорывы или громкие имена, или интересные идеи, да, потому что, к сожалению, с наукой у нас не все в порядке, как мне кажется, и с ее популяризацией, в общем, это прямое следствие, да. Но, тем не менее, не знаю, вот совершенно потрясающая книга у нас недавно вышла Алексея Семихатова, доктора физмат-наук. Выходят книги там Сергея Попова, Сурдина, да, и так далее. В общем, процессы идут, и как-то у меня, в общем, довольно позитивный взгляд на будущее российского научно-популярного литературы. Но, кстати, при этом ты очень правильно сказала о художественной литературе. Например, первое место на стенде по продажам на нонфикшн у нас была «Рациональность» Пинкера, а на втором месте роман Екатерины Мануэл «Отец смотрит на Запад».
Потому что художественная проза сейчас снова востребован. Был, на самом деле, период, когда очень хотели читатели получить качественный нонфикшн на самые разные темы, да, от психологии до какого-то устройства клетки. Вот сейчас снова хотят читать художественные романы.
Да-да-да. Там прямо очевидная эта тенденция сейчас.
Есть ли еще какие-то новинки, которые вот-вот выйдут, и о которых хотелось бы рассказать прямо сейчас?
Ну, вот-вот выйдет новинка совершенно потрясающая, которая станет замечательным подарком на Новый год для всех, кто интересуется историей. Это война алой и белой розы, крах плантагенетов и воцарение Тюдоров. Дэна Джонса, нашего автора, автора книг «Тамплиеры» и «Плантагенеты». Но это, собственно, книга о серии династических войн и сражений 1445-1485 года между двумя ветвями плантагенетов, ланкастерами и йорками, которая завершилась победой Генриха Тюдора. Книга, ну, по сути, это история одной из самых захватывающих и трагичных глав британской истории. В XV веке страна переживала череду длительных войн, кровопролитных, гражданских. Корона за это время Англии переходила 7 раз из рук в руки. И вот, собственно, эта война закончила существование династии Плантагенетов. И после них, вот, собственно, Генрих Тюдор стал основателем династии Тюдоров, объединив, кстати, в своем гербе алую и белую розу. Интереснейшее время, очень важное и для Англии, и для всего мира. Ну, собственно, мы знаем, что эта война послужила основой «Игры престолов», многих пьес Шекспира, Генрих VI, Ричард III, книг многих Джорджа Мартина, ну и вообще оставила огромный след и в литературе, и в искусстве, и в исторической науке.
И всегда, чтобы лучше понимать художественное произведение, хорошо бы знать историческую опору. Это дает глубину, многомерность. И на самом деле, правда, после книг об истории Англии смотреть на «Игру престолов» гораздо интереснее, потому что ты видишь за этим реальные перспективы. Есть еще одна книга, которой вдохновляется сам Джордж Мартин, когда работает над своими томами. Эта книга называется «Жизнь в средневековом замке» Джозефа и Фрэнсиса Гиса. Она вышла в издательстве «Азбука». И доподлинно известно, что Джордж Мартин все время туда подглядывает, потому что они описали на примере реально существующего до сих пор шотландского замка, как вообще все было устроено. Кто такие рыцари, как у них складывался день, что кроме турниров и пиров занимало среднестатистического вот, жителя этого замка в течение дня. Да, так ли были прекрасны дамы, и так ли они были недоступны, что за них приходилось биться на турнирах. Я сейчас немножко утрирую, понятно, но двое авторов, которые работали над этой книгой, изучили досконально от деталей устройства быта до более широкого контекста, изучили и рассказали подробно, как складывалась обычная совершенно ежедневная жизнь в те времена. Мне кажется, мы обрисовали список чтения на Новый год и на каникулы. Я всех призываю заглядывать на сайты издательств и вообще ориентироваться на издательскую политику, а не только на имена авторов, обложки, названия книг, потому что вот ту первичную экспертизу, которую мы так ждем от критиков и опытных читателей, уже проделали редакторы, когда определили, какую книгу будут переводить и издавать, а какую не будут. Если вам близки взгляды какого-то издательства, стоит посмотреть, что еще они предлагают. В гостях в студии «Радио Спутник» был Павел Подкосов, издатель, главный редактор издательства «Альпина Нонфикшн». Большое спасибо за разговор.
Спасибо огромное. Приятного чтения.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Нонфикшн новинки этой зимы обсуждала с главным редактором издательства «Альпина Нонфикшн», беседовала Наталья Ламакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
Дневник читателя.